Александра Никитична, Аннинская. Трудная борьба. Посвящается читательницам старшего возраста. Глава первая. В жаркий августовский день трое детей сидели за большим столом в тесной комнате и прилежно занимались письмом. Мальчик лет 11 и девочка лет 10 четким, довольно красивым почерком писали в тетради какое-то стихотворение, очевидно заученное ими наизусть. А мальчуган лет 9 списывал с книги, выводя большие неуклюжие буквы. В комнате было душно. Рои мух неугомонно жужжали около детей, заставляя их беспрестанно останавливаться в работе и отмахиваться. Сквозь отворенное окно виднелась тихая, почти безлюдная улица одного из предместий города К. «Я кончила!» – вскричала девочка, с видимым удовольствием поставив огромную точку. «А ты, Митя, скоро?» «Я пишу последнюю строчку», — отозвался старший мальчик. «А ты, Петя?» «Мне еще страсть как много осталось», — тоскливо отвечал младший. «Эх ты, мешок! 4 строки списываешь целый час», — вскричала девочка. «Постой, я тебе помогу. Я буду диктовать тебе по буквам, а ты пиши. Так скорее дело пойдет». Действительно, с помощью сестры Пете удалось так скоро кончить урок, что Митя только 2 раза успел спросить. «Ну, кончил? Скоро ли?» «Кончено!» – радостно провозгласила девочка, закрывая книгу. «Побежим скорее, пока мамы нет дома!» Дети кое-как засунули книги и тетради в ящик стола, схватили свои шляпы с комода, занимавшего один из углов комнаты, и, толкаясь, перегоняя друг друга, выбежали из душной комнаты в сени. Оттуда в маленький заваленный разным сором дворик, и из него через маленькую калитку забора в огород, зеленевший грядами капусты, свеклы, огурцов, гороху и бобов. Заперев за собой калитку огорода, дети приостановились и с видимым удовольствием огляделись кругом. «Ну, куда же мы пойдем? Что мы будем делать?» – спросил старший мальчик. «Останемся здесь, здесь хорошо», – предложил Петя, с трудом поспевавший за старшими. «Вот выдумал. Что тут делать?» – вскричал Митя. «По грядам бегать нельзя. Все перемнем. Прятаться негде. Какую тут игру выдумаешь? Побежим лучше на пустырь». «Конечно, побежим. На пустыре отлично», — согласилась девочка. Маленький Петя по опыту знал, что старших не переспорить, и со вздохом последовал за ними. А они, между тем, уже пробирались быстрыми шагами вперед, то легко ступая по узенькой тропиночке, то перескакивая через гряды, то срывая на пути пучок гороху или огурец. В конце огорода опять был забор, но уже без всякой калитки. Это нисколько не остановило детей. Митя первый перелез через него, ловко цепляясь руками и ногами. Сестра хотела последовать за ним, но ее остановил писклявый голосок Пети. «А я-то как же? Мне не перелезть!» Она подсадила братишку снизу, Митя подтянул его сверху, и мальчик был счастливо переправлен. Девочка без всякой посторонней помощи очутилась на другой стороне забора. Правда, после этой переправы на холстинковом переднике ее появилась довольно большая дыра. Но она и внимания не обратила на такую мелочь. Тотчас же за забором началось то, что дети называли пустырем. Это было довольно большое пространство, на котором в прежние годы возвышался большой барский дом, окруженный службами, цветниками, огородом. Дом сгорел, владелец почему-то счел лишним отстроить его вновь и запустил все прилегавшее к нему место. Службы пришли в ветхость и мало-помалу разрушились, цветники и огороды поросли густой травой. Кучи мелких камней, мусору, песку и прочее на месте прежних строений придавали этому месту унылый печальный вид, но детям оно очень нравилось. Действительно, для игр трудно придумать более удобное место. Здесь можно было и вдоволь набегаться, и ловко прятаться за грудами мусора и за разными кустиками и кустами, беспорядочно разбросанными то там, то сям, и покарабкаться по кучам камней, и, наконец, спускаться в глубокую пещеру, бывший погреб барского дома. А главное, никто из взрослых давно не заглядывал на пустырь, значит, здесь детям было вполне привольно и любовно. И наши маленькие знакомцы вполне воспользовались этой свободой. Оля, так звали девочку, предложила играть беглецов, и братья с удовольствием согласились. Каждый из играющих поочередно должен был изображать беглеца, спасающегося от преследования, а двое других всеми силами старались словить его. Толстенький, неповоротливый Петя очень скоро попадался в руки врагов, но Митя увертывался так быстро, что брат и сестра совсем выбились из сил, преследуя его. «Постой же!» – говорила Оля, едва переводя дух от усталости и с торжеством ведя за руку своего пленника. «Дай отдохнуть минутку-другую, я помучаю тебя так же, как ты меня». И в самом деле, поймать ее оказалось нелегко. Она бегала не так скоро, как Митя, но зато умела ловко пользоваться всякими средствами спасения. То вдруг делала крутой поворот, то завлекала Петю в густую траву, и пока он путался в ней, с легкостью птички пробегала под самым его носом, то неожиданно исчезала за кустом или среди каменных развалин. Игра детей была в полном разгаре, как вдруг из-за забора огорода раздался громкий женский голос. «Митя, Оля, где вы? Дети? Митя, Оля, Петя! Куда они забрались? Оля, Ольга, я тебя зову!» С каждым восклицанием голос звучал все сердитее и сердитее. Петя первый услышал его. «Мама зовет, надо идти», — объявил он старшим. Лица детей вытянулись. «Ничего», — утешил Митя. «Мы скажем, что приготовили уроки, так мама, может быть, нас опять отпустит. Полезем скорее, а то она рассердится». Дети прежним путем переправились через забор. Не останавливаясь, пробежали огород, дворик, сени, свою тесную классную и очутились в другой комнате, попросторнее первой, хотя также очень бедно меблированной. Там, на клетчатом, сильно потертом диване, сидела пожилая, очень худощавая дама в черном шерстяном платье, а около нее ласкалось трое малюток от 2 до 5 лет. Услышав шум шагов приближавшихся детей, мама повернула голову к двери, видимо, собираясь что-то сообщить пришедшим, и остановилась на первом же слове. Глаза ее упали на Олю. «Ольга, где это ты была?» – вскричала она. «Что ты наделала, дрянная девчонка?» «Я? Да ничего, мама!» – недоумевающим голосом отвечала девочка. «Ничего? Еще говоришь ничего? Посмотри-ка на нее, Анюта, полюбуйся!» Последние слова были обращены к старшей, бледной девочке лет 14. Сидевшей за пяльцами у окна и до этой минуты не поднимавшей головы от работы. Анюта взглянула на сестру и неодобрительно покачала головой. Действительно, Оля в эту минуту была не особенно красива. От жара и усиленного движения лицо ее было красно и покрыто потом. Лазая по камням, она перепачкала себе руки, и следы грязных пальцев ясно виднелись на ее щеках, лбу и носу. Густые темные косы ее расплелись. Волосы спутались и беспорядочными космами падали на лоб, на щеки и на шею. Она потеряла одну подвязку, и грязный запыленный чулок ее спускался до самой земли. По самой середине ее передника красовалась огромная дыра, и темненькое ситцевое платье ее было покрыто большими белыми и серыми пятнами. «Где ты была, дрянная девчонка? Что ты делала? Говори сейчас же!» – сердилась мать. «Да я, мама, с братьями играла. Мы приготовили уроки и пошли бегать». «С братьями? Скажи, пожалуйста, куда мальчишки, туда и она. Я тебе 100 раз приказывала с сестрой сидеть, а не за мальчишками бегать. Говори, приказывала?» Она взяла девочку за ухо и сильно потрясла. «Да я, мама! Ой, пустите! Я немножко побегала!» — хныкала Оля, силясь освободиться. «Немножко? Смотри, на кого ты похожа. Хуже всякой уличной девчонки. Мучение ты мое!» Возьми сейчас же свой чулок, садись подле Анюты и работай. Если ты посмеешь без спроса встать с места, я тебя высеку, честное слово высеку. С тобой больше делать нечего. Оля, рыдая, вытащила из-под стула ненавистную работу и, усевшись на стуле подле сестры, делала вид, что принимается за вязание, хотя слезы мешали ей различать петли. Рассерженная Марья Осиповна, так звали Олину мать, тяжело опустилась на диван и несколько минут сидела молча, сдавливая руками виски, как бы от боли. При виде беды, стряшившейся над сестрой, все дети присмирели. Митя и Петя жались к дверям, выжидая удобной минутки, чтобы улизнуть. А младшие стояли, широко раскрыв глазенки, приготовляясь расплакаться за компанию с Олей. Отдохнув несколько секунд, Марья Осиповна обратилась к старшему сыну. «А я шла к тебе с радостью», — сказала она. Да эта длинная девчонка всякую радость испортит. Была я у директора гимназии, просила, молила его за тебя. Он согласился принять тебя в приходящие без платы, если ты хорошо выдержишь экзамен. «Как, мама? В гимназию? Нынче?» – встрепенулся Митя. «Да, нынче. На будущей неделе во вторник экзамен, а там и классы. Надо тебе хорошенько все протвердить, Митенька, чтобы выдержать экзамен-то. Ведь ты подумай, какое это счастье, что тебя принимают в гимназию. Кончишь ты там курс, тебе все дороги открыты, а ведь ты старший в семье. На тебя вся наша надежда, ты это понимаешь?»
«Конечно, понимаю, маменька», — не без чувства собственного достоинства отвечал Митя.
Я, кажется, все знаю к экзамену. Вот разве грамматику да молитвы нужно еще повторить?